В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Центробанк России повысил ключевую процентную ставку, пытаясь удержать падение рубля. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвиняет российские власти в дискриминации ЛГБТ. В Петербурге суд обязал ФСБ раскрыть тайну лишения вида на жительство в России американской гражданки Дженнифер Гаспар. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире информационная программа «Время свободы». Центральный банк России с 16 декабря резко повысил ключевую процентную ставку с 10,5% сразу до 17% годовых. Соответствующее решение банка было опубликовано в ночь на вторник. Свои действия Центробанк объяснил необходимостью ограничить девальвационные и инфляционные риски. Проще говоря, повышение ключевой процентной ставки вызвано желанием остановить падение российского рубля. К этому решению российского регулятора многие отнеслись скептически, и их опасения уже подтвердились. Рубль во вторник продолжил падение, заметно снизились и основные индексы российского фондового рынка. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Совет директоров Банка России принял решение повысить 16 декабря 2014 года ключевую ставку до 17% годовых. Данное решение обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски, говорится в сообщении Центрального банка, размещенном на его официальном сайте. Это решение, по словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, должно в перспективе успокоить рынок и привести рубль к равновесному курсу.
Мы недавно ввели плавающий курс национальной валюты, и плавающий курс, он действительно позволяет смягчать действие вот этих негативных внешних факторов, иногда их называют внешними шоками, на российскую экономику. Но, конечно, это не значит, что меняется только курс. И ослабление курса – это и сигнал для российской экономики адаптироваться к новым условиям. Мы действительно должны научиться жить в рублевой зоне, полагаться в большей степени на собственные источники финансирования.
Всего с начала 2014 года Банк России, стремясь ограничить объемы денег в экономике, повышал ключевую ставку уже 6 раз, с 5,5% в начале января. При этом последний раз она была изменена не далее, как в минувший четверг, с 9,5% до 10,5%. Впрочем, все усилия Центрального банка, таким образом хоть немного стабилизировать внутренний валютный рынок, значимых результатов пока не принесли. Курсы рубля с минувшего четверга продолжали снижаться. Причем 15 декабря на валютных торгах российская валюта к доллару в течение дня падала примерно на 10%, с 60 до 66 рублей. Эксперты скептически отнеслись к решению Центрального банка России резко повысить ключевую процентную ставку. Бывший вице-премьер российского правительства, ныне депутат Ярославской областной думы Борис Немцов считает, что рынок может успокоиться, но ненадолго. Правильными, но вынужденными назвал действия Банка России бывший министр финансов Алексей Кудрин. Однако, по его словам, проблема сейчас в другом. Рынки просто не верят властям. А американские эксперты прямо называют резкое повышение ключевой ставки актом отчаяния, которое способно лишь укрепить панические настроения на российском финансовом рынке. С ними беседовал Юрий Жигалкин.
Пол Грегори, профессор Хьюстонского университета, комментатор журнала Forbes, считает, что такое резкое повышение учетной ставки не приведет к желаемой стабилизации рубля, и оно, скорее всего, свидетельствует о некомпетентности руководства Центрального банка. Когда Центральный банк поднимает процентную ставку столь резко, на мой взгляд, это может быть свидетельством паники. Понятно, что банк действует, исходя из тезиса о том, что более высокий доход на рубль станет стимулом для хранения средств в рублях внутри России и для привлечения иностранного капитала, который может польститься высоким процентом. Но в российской ситуации, я думаю, такой ход возымеет отрицательные последствия, потому что очевидны обстоятельства, в которых предпринят этот шаг. На месте инвесторов и трейдеров я бы воспринял это решение как сигнал о том, что Россия оказалась в крайне трудной финансовой ситуации. Таких шагов можно было бы ожидать со стороны Аргентины или Гаити, но такие шаги не предпринимают страны, которые считаются странами с нормальной крупной экономикой. Можно задаться вопросом, не являются ли люди, предпринявшие этот шаг, любителями, потому что они дают этим решениям знать о том, что российская экономика по сути рушится. Но а что они способны предпринять в этой ситуации, с вашей точки зрения? На этой стадии страны нередко прибегают к ограничительным шагам на рынке капиталов с целью предотвращения их оттока. Может быть, тем или иным способом ограничено свободное хождение иностранной валюты в России, отменена неограниченная конвертируемость рубля. Не исключено, что, как в былые времена, у россиян не будет выбора, в какой валюте им держать свои сбережения. Есть, впрочем, вероятность того, что валютные игроки отреагируют на решение Центробанка астрономически поднять учетную ставку не так, как я предсказываю. В таком случае банк сможет выиграть немного времени. Но в случае возобновления падения рубля у него не останется иного способа, как частично отказаться от конвертируемости рубля. Таково мнение Пола Грегори, профессора Хьюстонского университета, комментатора журнала Forbes. Российскому центральному банку непосильна задача защиты рубля, потому что устойчивость валюты определяется не финансовыми трюками, имеющимися в распоряжении центрального банка, а состоянием экономики. Так считает управляющий директор американской финансовой фирмы HWA Грегори Грушко.
Центральный банк, повышая ставку на 650 базисных пунктов в течение ночи, пытается успокоить панику. Таким образом, панику не останавливают. И повышая ставки, центральный банк не изменяет причины, которые продолжают приводить к резкому понижению рубля. О чем мы говорим? О падении цены на нефть. Но помимо нефти существуют другие причины. И основной причиной является просто недоверие к экономической политике, проводимой в стране.
Вы считаете этот шаг Центробанка неверным?
У Центрального банка есть ограниченные возможности. Они могут выходить с валютными интервенциями, они могут повышать ставки, и они могут, как президент Путин посоветовал, бороться со спекулянтами. А они выбрали сегодня повышение ставки. Действительно драматическое, очень необычное. И мне кажется, с психологической точки зрения это неправильно, потому что показывая, что вот как мы реагируем на панику, панически, вряд ли поможет.
Каких последствий может ожидать в результате такого решения средний россиянин?
Это отразится на жизни тех россиян, которые хотели или будут хотеть занять деньги для каких-либо целей, будь то ипотека, будь то развитие бизнеса или что-либо иное. Но поскольку большинство россиян не покупает ипотеку и не развивает свой собственный бизнес, эффект поднятия ставок не будет иметь такого прямого эффекта. Но общее ухудшение экономики, общая атмосфера паники, рост цен на продукты питания.
Это был Грегори Грушко, управляющий директор американской финансовой фирмы HWA.
Как и предсказывали эксперты, неожиданно резкое решение Центрального банка России по ключевой процентной ставке не смогло стабилизировать внутренний валютный рынок. При открытии торгов во вторник курсы доллара и евро заметно упали по отношению к рублю. Однако уже через короткое время их рост вновь возобновился до новых исторических максимумов. Как следствие, рухнули и основные индексы фондового рынка, весьма чувствительные к состоянию российской валюты. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Санкт-Петербургский городской суд сегодня начал рассматривать дело американки Дженнифер Гаспар против ФСБ России об оспаривании оснований лишения ее вида на жительство и депортации из России под предлогом угрозы для национальной безопасности. ФСБ не представила оспариваемый документ, ссылаясь на его секретный характер. Дженнифер Гаспар и ее муж, адвокат Иван Павлов, работали на Фонд свободы информации. Деятельность этого фонда была практически пресечена российскими властями после включения этой организации в реестр иностранных агентов. На сегодняшнем судебном заседании по иску Дженнифер Гаспар к российской ФСБ побывал корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Виктор Резунков.
Предыстория этого судебного процесса, начавшегося сегодня в городском суде Санкт-Петербурга, такова. Дженнифер Гаспар, родом из города Реднор, штат Пенсильвания, США, выпускница университетов Сан-Франциско и Джорджа Вашингтона, специалист по институциональному развитию неправительственных организаций, жила в России последние 10 лет. 5 августа этого года она получила уведомление из местного управления Федеральной миграционной службы за подписью начальника управления Елены Дунаевой о том, что ее вид на жительство в России аннулирован, и Дженнифер Гаспар должна немедленно покинуть страну. Правозащитница вместе с дочерью была вынуждена уехать из России. 19 августа Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга признал решение управления Федеральной миграционной службы законным. Вскоре это же решение подтвердил и городской суд Санкт-Петербурга. Само решение миграционной службы было основано на некоем заключении Федеральной службы безопасности, в котором, в частности, сказано, что Дженнифер Гаспар, якобы, цитирую, выступает за насильственное изменение основ конституционного строя России, иными действиями создает угрозу государственной безопасности. Конец цитаты. Все дальнейшие попытки супруга Дженнифер, известного адвоката Ивана Павлова, через суды добиться оглашения этого секретного документа Федеральной службы безопасности для того, чтобы понять, на каком основании правозащитницу лишили вида на жительство в России, закончились в городском суде Санкт-Петербурга, в котором только и существует возможность рассматривать на закрытых заседаниях дела, связанные с документами под грифом «секретно» или грифом «для служебного пользования». И эти попытки увенчались успехом. Сегодня судья городского суда Сергей Леонтьев обязал представителей Федеральной службы безопасности на следующем заседании предоставить и огласить секретный документ для рассмотрения. Насколько это важно, говорит адвокат Дженнифер Гаспар Ольга Цейтлина.
Именно это заключение стало основанием для принятия решения об аннулировании вида и тех негативных последствий, которые испытывает Дженнифер, то есть невозможности находиться на территории России своей семьей и ребенком, невозможности свободно въезжать и выезжать, пересекать границу, и что ущемляет, конечно, ее право на жизнь с семьей именно в России. Создает масса препятствий, сложностей, трудностей, и формально, как мы поняли, УФМС аннулировало вид на жительство только на основании мнения некого заключения вот ФСБ, в котором указано, мы надеемся, будут указаны какие-то основания или нет никаких оснований, чтобы сделать такой вывод. Но вот, во всяком случае, сегодня у нас процесс идет как раз по обжалованию вот этого мнения заключения ФСБ, признания такого отрицательного мнения, которое послужило основанием для всех этих негативных последствий. И вот сегодня суд истребовал данное заключение, будет представлено в процессе, перенес следующая дата, четверг, это 18 декабря. Мы не знаем, что там будет, и будет ли оно оглашено, представят ли они его, в какой части нам разрешат с ним знакомиться.
Судебное заседание сегодня проходило в закрытом режиме. Журналисты допущены не были. Супруг Дженнифер Гаспар Иван Павлов, как и ее адвокат, дали подписку о неразглашении той информации, которая будет признана закрытой. Иван Павлов считает сегодняшнее решение суда уже большой победой.
Ну что, секреты начинают раскрываться. ФСБ, наконец, озвучила свою позицию. Мы этого долго ждали, что они все-таки собираются представить этот секретный документ, из которого все должны понять, почему Дженнифер Гаспар был аннулирован вид на жительство. Посмотрим, этот документ в ближайшее время поступит в городской суд. Он действительно, как утверждают представители ФСБ, носит ограничительный гриф, гриф секретности. Мы с Ольгой Павловной дали подписку о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну. Но мы будем руководствоваться своим представлением о том, что такое государственная тайна, что можно разглашать, что нельзя. Посмотрим, что содержится в этом документе. Для меня, конечно, это не только, скажем так, этот документ представляет правовой интерес или профессиональный, но еще и личный. Поэтому я с особым вниманием его изучу.
Несмотря на данную подписку, Иван Павлов оставляет за собой право самому решать, как поступить в будущем, разглашать или нет содержание этого секретного документа. А чем, Иван, вам грозит такое нарушение подписки?
Нас сегодня предупредили, и мы дали подписку о том, что последствия могут быть самые страшные. Как-то, например, есть такая статья 275-я «Государственная измена» или 276-я «Шпионаж». Конечно, если я буду комментировать все, что узнаю в ходе судебного заседания, уверен, что найдутся и те, кто захочет применить ко мне вот эти самые последствия. Ну, поэтому придется, конечно, кое-какие меры безопасности предпринять.
Заявил адвокат Иван Павлов. Представители Федеральной службы безопасности прокомментировать ситуацию отказались. Следующее судебное заседание назначено на четверг, 18 декабря. Виктор Рызунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества в России. Название доклада отсылает к печально известному закону о так называемой гей-пропаганде. Закон фактически легализовал дискриминацию ЛГБТ, превратив их в граждан второго сорта. К такому выводу пришли исследователи Human Rights Watch. В основу доклада «Лицензия на травлю. Гомофобное насилие. Преследование ЛГБТ-сообщества в России» легли десятки подробных интервью с ЛГБТ и ЛГБТ-активистами из 16 городов России, которые столкнулись с нападениями и агрессивными выходками из-за своей сексуальной ориентации. Рассказывает автор доклада, исследователь Human Rights Watch по России – Таня Купер.
Доклад рассчитан на то, чтобы показать, насколько масштабным стало насилие и преследование ЛГБТ-сообщества в России. И описывается несколько конкретных случаев. Но мы также пришли к выводу после наших интервью с ЛГБТ и ЛГБТ-активистами, что закон не только не помог защитить детей от так называемой гей-пропаганды, он также косвенно оправдывает и поощряет насилие против ЛГБТ-сообщества, но он также и наносит вред детям, которых он лишает доступа к нужной информации о том, каковы они, о их сексуальности и так далее.
Можно ли по размеру преследований, по напряженности ситуации сравнить Россию с какими-то другими странами или хотя бы, может быть, с самой собой же, с Россией, но в другие годы, хуже или лучше?
Многие, скажем, противники такого анализа того, что ситуация с правами ЛГБТ в России ухудшается, приводят пример Уганды и говорят, что в России, по крайней мере, административное наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а в других странах на самом деле есть и уголовные наказания, а также и наказания, которые предусматривают несколько лет в тюрьме. Это правда, что в Уганде на самом деле такие законы. Но стоит упомянуть, что и в России, и в Уганде очень малое количество людей были признаны виновными в нарушении таких законов. В Уганде нам известно только об одном случае. В России то же самое. Но результат таких законов, будь эти законы об административном нарушении, будь они об уголовном нарушении, результат таких законов всегда насилие. Насилие в обществе, потому что эти законы служат не для защиты кого-то, в данном случае детей, а они показывают обществу, что люди ЛГБТ, они не равные члены общества, они маргиналы, они граждане второго сорта, и таким образом они аморальны, и таким образом можно их осуждать, можно их избивать, можно их оскорблять, то, что в принципе и делается.
Те люди, которые дали интервью Human Rights Watch для этого доклада, легко ли они шли на контакт, соглашались рассказать о том, что с ними произошло, и говорили ли они что-либо о том, как они видят дальше свою жизнь, свое существование в России, или, может быть, они рассматривают как вариант бегства из страны?
Конечно же, исследования для этого доклада были нелегки, потому что те люди, которые не открыты о своей сексуальной ориентации, а это в основном те люди, которые не являются активистами, не говорят о своей сексуальности публично, выражая свое мнение о правах ЛГБТ, они, конечно, шли на контакт очень-очень неохотно. Это не только потому, что они не хотели быть публичными и никогда не были публичными о своей сексуальной ориентации, но и также это связано с тем, что у них, у многих был неприятный опыт с правоохранительными органами в России, когда они пытались заявить об атаке на них или на каком-то другом виде насилия, которое совершено было против них. То, что они видели, это то, что полицейские обвиняли их самих в том, что на них напали, и неохотно шли на то, чтобы расследовать преступления против них. Поэтому у них сложилось впечатление, что говорить об этом, говорить о своем опыте ни к чему не приводит, и это бесполезно. И то есть нужно было, конечно, потратить очень много времени, чтобы найти и расположить, конечно, их к себе, чтобы они открылись насчет таких очень серьезных травматических ситуаций, которые с ним случились. Многие из них сказали, что они просто, учитывая ситуацию сейчас с ЛГБТ в России, будут уходить в себя, то есть не будут стараться быть поосторожнее с тем, как они себя ведут на публике, как они ведут себя своим партнерам, когда они идут по улице, в магазин, в кино, в университет, когда сидят в кафе или в ресторане. И, конечно же, те люди, которые просто устали от чувства страха, жить постоянно с чувством страха о насилии, о каких-то словесных оскорблениях в обществе, они также уезжают. И я хочу сказать, что несколько людей, с которыми я говорила в России, которых я встретила в России, в Самаре, в Санкт-Петербурге, в Воронеже, в Москве. Несколько из них сейчас находятся в других странах и ищут там убежище.
То, что в России есть закон о гей-пропаганде, осложняет ли этот факт попытки защитить права людей, которые были преследуемы за свою сексуальную ориентацию? Для того, чтобы попросить защиты от преследований, нужно сказать о мотиве этих преследований, то есть сказать открыто о своей гомосексуальности. Может ли это само по себе быть истолковано как публичное выступление об этом и как факт пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, особенно если это будет сказано в интервью средствам массовой информации, например?
Конкретно по случаям, когда люди жаловались в полицию и раскрывали свою сексуальную ориентацию, и за это как-то обвинялись о пропаганде, я таких случаев не слышала. Надеюсь, мы этого не услышим, потому что это будет последней каплей в ситуации, когда дискриминация против ЛГБТ уже настолько легализована и политикой государства, и также законом о гей-пропаганде. Но случай, например, того, когда человек, который был геем, например, говорил свободно о своей сексуальной ориентации в средстве массовой информации, был, так скажем, за это осужден. Это случалось. Припомните случай с молодым дальневосточником в Хабаровске, где речь шла об интервью с учителем-геем, который был процитирован. Само мое существование доказывает, что гомосексуальность нормальна. За это Роскомнадзор обвинил это издательство в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Как я думаю, вам известно, закон о запрете гей-пропаганды, он очень-очень абстрактен, неоднозначен. Люди совершенно не понимают, к чему этот закон призван, что он призван защищать. Если бы такие случаи происходили, это было бы уже нарушение того же закона, потому что закон на самом деле не конституционен, потому что он запрещает пропаганду чего-то, что не является нарушением российских законов. То есть гомосексуальность сама по себе не является нарушением никаких российских законов, но пропаганда ее каким-то образом является. Совершенно отсутствие логики. Опять же, очень странно было бы видеть вот такие случаи, которые вы описали, даже при существовании закона о запрете пропаганды. То, что мы видим, это полное попустительство стороны властей насчет гомофобного насилия. Создается такое впечатление, как будто власти совершенно не принимают такое насилие всерьез и позволяют такому насилию продолжаться. Но также такое отношение к людям другой сексуальной ориентации может породить такую совершенно абсурдную ситуацию, когда даже факт признания может привести к обвинению в пропаганде.
В эфире «Радио Свобода» была исследователь правозащитной организации Human Rights Watch по России Таня Купер. И вот один из последних примеров дискриминации представителей ЛГБТ. Из петербургской школы по доносу известного борца с геями Тимура Исаева уволили учительницу гомосексуальной ориентации, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Учительница музыки петербургской школы номер 565 для детей с ограниченными возможностями была уволена 9 декабря с формулировкой «за аморальный поступок». За ее увольнением стоит известный активист по борьбе с геями Тимур Исаев, который давно уже занимается поиском геев в социальных сетях, чтобы затем рассказывать об их сексуальной ориентации у них на работе. Исаев с гордостью заявляет, что таким образом ему удалось добиться увольнения 29 преподавателей в разных регионах России. Теперь он передал директору 565-й школы файлы с фотографиями Анастасии, где она обнимается с подругой, и потребовал уволить ее за безнравственное поведение. Он также передал директору письмо, позже опубликованное интернет-порталом «Медуза», где говорится: «У вас работает нездоровая и имеющая психиатрические отклонения от нормы учительница-лесбиянка. Данная учительница показывает себя открыто в соцсетях как аморальная особа-лесбиянка и проживает или сожительствует, по данным соцсетей, с такой же нездоровой барышней. Мы настоятельно просим уволить ее по статье «Служебное несоответствие». К письму были приложены сведения о друзьях Анастасии в соцсетях, о том, что ей нравятся страницы Земфиры, Ренаты Литвиновой и телеканала «Дождь». В качестве причины для увольнения учительницы Исаев приводил закон о гей-пропаганде, писал, что отрицание традиционных семейных ценностей считается аморальным и неприемлемым для ведения данного вида трудовой деятельности. Свое письмо письмо Исаев послал также чиновникам разного уровня. Из аудиозаписи беседы Анастасии с директором, которую приводит интернет-портал «Медуза», следует, что указания разобраться спускались по бюрократической лестнице от вице-губернатора по вопросам культуры и образования Владимира Кириллова к замглавы Кировского района Ирине Бойцовой, которая лично предлагала учительнице уволиться, признавая при этом, что как к преподавателю к ней претензий нет. Впрочем, пресс-секретарь администрации Кировского района Дарья Майорова это отрицает.
Кадровой политикой вот внутри образовательных учреждений у нас занимается руководитель данного учреждения, директор. И решение о принятии увольнений сотрудников, естественно, принимает он. Вот. Администрация района принимает решение по назначению директоров школ, то есть руководство образовательного учреждения. И в данной ситуации администрация района решение о принятии или увольнении учительницы никакого не принимала.
Директор 565-й школы Станислав Виноградов оказался для комментариев недоступен. Как бы то ни было, Анастасия отказалась увольняться по собственному желанию, и тогда директор уволил ее за аморальный поступок. Анастасия – вымышленное имя. Девушка не является ЛГБТ-активисткой, не посещает массовые акции и не хочет огласки. По совету друзей она обратилась за помощью в петербургскую правозащитную ЛГБТ-организацию «Выход», говорит юрист организации Ксения Кириченко.
Мы до конца декабря будем подавать в суд иск о признании увольнения незаконным, в том числе потому, что оно дискриминационно. Мы надеемся, что все-таки признают увольнение незаконным. Вопрос с тем, насколько суд желает глубоко заходить в вопрос именно дискриминации, но само по себе увольнение, я думаю, что высока вероятность того, что его признают незаконным. Если нет, то мы, естественно, мы готовы там в Европейский суд подавать жалобу, но вероятность того, что в России мы выиграем, тоже есть.
Почему Анастасия скрывает свое настоящее имя и не хочет общаться с прессой?
Просто для нее это стресс, потому что действительно она очень переживает в принципе всю эту ситуацию. Она там плакала при увольнении, для нее это сейчас очень тяжело, потому что она эту работу очень любила, и это для нее было действительно дело для души. Во-вторых, потому что она понимает, что она осознает эту дискриминационность.
Судя по всему, увольнение для Анастасии – настоящий удар. И не потому, что она потеряла свою крошечную зарплату, все равно вечерами приходилось подрабатывать в баре. За 3 года работы в школе у нее не было никаких конфликтов с коллегами, никаких нареканий, а главное, она очень привязалась к детям, и они тоже привязались к ней. Это ведь особые дети, большей частью воспитанники соседнего детского дома, многие из них аутисты. Заслужить их привязанность совсем непросто. Учительница посвящала им много времени, вела даже индивидуальные занятия на дому. И вот теперь эти связи, которые были так важны для детей, обрублены, разрезаны буквально по-живому. Это не первый случай в Петербурге, когда учителя пытаются уволить, ссылаясь на закон о гей-пропаганде. Пару лет назад тот же Тимур Исаев потребовал уволить учительницу испанского языка Екатерину Богач, в то время ЛГБТ-активистку, но администрация школы встала на ее сторону. Тут все зависит от директора, уверена Екатерина.
Если директор понимает, что, насколько я понимаю, это ценный работник для учебного заведения, если ценный работник подвергся совершенно необоснованным нападкам, которые не связаны никоим образом с его профессиональной деятельностью, то директор, конечно, понимает, что работника нужно защищать. Ну, если директор в достаточной степени разумный. В случае же, если у директора мотивация и чувство страха за свою шкуру или за то, что станет, не дай бог, говорить княгине Марья Алексеевна, что там пойдет какой-то дурной слух, то получается, что страдают ценные сотрудники. И это очень печальная история. Это если оставить за скобками, в принципе, чудовищность этой ситуации. Я понимаю, что на директора давят, но совершенно очевидно, что сексуальная ориентация человека не может являться поводом для увольнения. Такой статьи не существует. Кроме того, никакой сексуальной ориентации в нашей стране не запрещено человеку быть.
Директора школ обычно пасуют перед Тимуром Исаевым, боясь, что он может распространить о школе дурную молву, хотя дать ему отпор очень просто, считает Екатерина Богач. Она поддерживает Анастасию в ее решении не увольняться по собственному желанию и верит, что теперь у нее будут все шансы выиграть суд, поскольку настоящего основания для ее увольнения нет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Что значит для вас «Свободная Россия»? Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия. Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ. Меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, в общем, значит, с Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. До конца года религиозные организации Крыма должны пройти процедуру перерегистрации, однако нет уверенности, что все они смогут и дальше продолжать свою деятельность на аннексированном России полуострове. Например, Украинская православная церковь Киевского патриархата в Крыму может остаться без храмов и оказаться вне закона. Интервью с крымским предстоятелем этой церкви, владыкой Климентом, подготовил крымский журналист Мустафа Чауш. У микрофона Владимир Ведрашко.
Уставы религиозных организаций, не относящихся к так называемым традиционным религиозным конфессиям, при перерегистрации будут проходить религиоведческую экспертизу в Министерстве юстиции России. В Министерстве культуры Республики Крым считают, что с помощью экспертизы смогут отсеять деструктивные организации, которые не входят в централизованное духовное управление. Пройти через перерегистрацию предстоит и Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата. Из ее 15 храмов сейчас работают 11. Две церкви пришлось закрыть, поскольку они находились на территории военных гарнизонов. Еще две прекратили работать по соображениям безопасности. Владельцы помещений, в которых проводились богослужения, могли, по оценкам священнослужителей, стать объектами внимания силовых структур и крымской самообороны. Архиепископ Симферопольский и Крымский владыка Климент называет себя крымчанином в шестом поколении. В последние месяцы он живет фактически на два города – Симферополь и Киев. Счета крымской епархии перевели в украинскую столицу, но после решения Национального банка Украины о признании жителей Крыма нерезидентами – доступ к этим счетам заблокирован. С минувшей весны стоимость аренды для помещения центрального храма выросла в 600 тысяч раз, с символической суммы до необоснованно завышенной, как считает архиепископ, коммерческой. Еще одной больной темой для епархии является безопасность. В начале лета зафиксированы случаи нападения на священников Украинской православной церкви. Вскоре после этого некоторые из них вместе с семьями выехали из Крыма.
На сегодня в Крымскую епархию вернулись почти все священники. Вернулись почему? Потому что наступила относительная стабильность ситуации. Но эта стабильность ситуации очень-очень хрупкая. Потому что мы все приходим к 1 января 2015 года. И мы должны сейчас заниматься перерегистрацией приходов. Какой механизм перерегистрации? Как это должно происходить? Я не знаю. К большому сожалению, несмотря на то, что я обращался к Аксенову, чтобы он дал соответственное распоряжение о перерегистрации, и он дал Министерству культуры распоряжение, к большому сожалению, Министерство культуры безмолвствует. Наш комитет по делам религии, где регистрируются уставы, так само безмолвствует. То есть, по сути, сегодня уже структуры, которые подчинены Аксенову, не действуют, не работают и игнорируют проблемы Киевского патриархата.
Без регистрации вы не сможете содержать свои храмы?
В соответствии с российским законодательством, все оплаты, которые должны производить юридические лица, они должны проходить безналом. Для того, чтобы мне сегодня оплатить свет, воду, налоги, другие коммунальные услуги, мне нужно иметь счет. Приход должен иметь счет. А для того, чтобы получить счет, мне надо перерегистрироваться. А для того, чтобы перерегистрироваться, мне надо понимать, по какому закону и как я должен это все сделать.
Вам нужно при этом получить российский паспорт.
Я не знаю, мне никто в том-то и дело не объяснял. Если при Украине юридическое лицо могло внести деньги и оплатить расходы физического лица, то сегодня по законам Российской Федерации. Я, как физическое лицо, как руководитель епархии, не могу оплатить расходы юридического лица, то есть епархии или приходу. Хочу я этого или не хочу, мне все равно хотя бы одну какую-то структуру нужно перерегистрировать. По всей видимости, российский паспорт брать надо, но я не брал еще российский паспорт. У меня получается двойственная ситуация. Во-первых, российский паспорт не гарантирует мне безопасность. Во-вторых, российский паспорт развязывает руки определенным структурам давления на меня. Являясь гражданином Украины, я нахожусь под защитой Украины.
В Евпатории сложилась конфликтная ситуация вокруг одного из храмов Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, которую построили без разрешения.
Когда Крым был в составе Украины, мы поставили церковь. Церковь поставили мы незаконно. И все прекрасно знали, что мы эту церковь ставим незаконно. И евпаторийские власти знали, и крымские власти. Почему мы ее поставили? Потому что землю в Крыму для церкви Киевского Патриархата, когда Крым был в составе Украины, получить было не то, что невозможно, то есть категорически невозможно. Поэтому мы и поставили церковь для верующих Киевского Патриархата в Евпатории. Евпаторийская власть с нами воевала, евпаторийская власть выступала за снос этой церкви. Путин сказал, что все в законной форме, то, что было при Украине, то и остается в Крыму после его вступления в Россию. Когда Россия брала Крым, церковь в Евпатории была. И поэтому эта церковь будет. Если хотят сносить, пусть снесут. И пусть весь мир видит, что новая власть, русская, православная, сносит православные храмы.
У вас были контакты с представителями Русской Православной Церкви?
Пусть покаятся за содеянное. Потому что то, что происходит сегодня в Украине, есть следствием их деятельности. Со структурой политической православному священнику нечего разговаривать. Политическая структура, исполняющая определенные религиозные обряды. Все.
Сократилось ли в последние месяцы количество прихожан?
Количество прихожан не сократилось, а увеличилось. Закрываются украинские школы, закрываются украинские организации. И единственным местом, где могут собраться украинцы, это Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата. Но при этом я хочу обратить внимание, что мы не являемся политической организацией, на территории церкви не проходит ни политических митингов, ни политических мероприятий, мы не подписываем никакие воззвания и никакие обращения. Люди собираются в церкви. Почему? Как в Доме Божьем. Потому что только здесь, на территории церкви, они себя чувствуют защищенными.
Как вы видите свою деятельность в Крыму в будущем?
Я действительно обращался к Аксенову, отдать ему должное, он дал указания. Но ни одно из этих указаний не выполняется. То есть все те, кто сидели при власти при Украине и никогда не исполняли указания ни президента, ни премьер-министра Крыма, вот, все те же и остались. И вот они думают, что в новых условиях они также могут игнорировать те указания, которые им дает руководство. Это уже камень в адрес Аксенова, что его указания на местном уровне не выполняются.
Чувствуете ли вы себя в Крыму в безопасности?
Я не чувствую себя в безопасности, я его покидать не буду, потому что я знаю, что со мной Бог и со мной правда. Лжи в моих действиях и в моем служении нет.
По официальным данным, на территории Крыма действуют 2083 религиозные организации, из которых треть пользуется правом религиозной деятельности без регистрации юридического лица. Более 100 зарегистрированных религиозных организаций находятся в Севастополе.
Научный сотрудник Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете Николай Митрохин предложил соизмерять проблемы Крымской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата с реальным количеством ее прихожан. По мнению Николая Митрохина, в Крыму возможен гораздо более болезненный передел сфер церковного влияния, если в борьбу за крымскую паству и церковное имущество включатся украинская и, собственно, российская православная церкви Московского Патриархата. В этом случае будут задеты интересы гораздо большего количества священнослужителей и прихожан. Об этом Николай Митрохин рассуждал в интервью «Радио Свобода».
С Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата вообще непонятно, потому что Без конкретных исследований изучения ситуации на месте невозможно понять, действует ли там реальная структура или это миражи. Потому что насколько там у людей есть приходы верующие, какие у них из этого, соответственно, исходя проблемы. Безусловно, и в Крыму при прежних властях, и тем более при нынешних, то ПЦКП воспринимается как враждебная структура, стоящая целиком на позициях независимости Украины, бескомпромиссной. Поэтому, конечно, им будут создавать максимум проблем. Другой вопрос, как в каждом конкретном случае, есть проблема или это жалобы, исходящие из недостатка, например, собственных ресурсов. Довольно сложно, не занимаясь конкретными исследованиями в конкретном месте, эту ситуацию комментировать.
Ссылаюсь на фрагмент из интервью с предстоятелем Крымской епархии Православной Церкви Киевского Патриархата. Он говорит, что они в Евпатории, например, построили храм, но построили его незаконно. Они судились с евпаторийскими властями. То есть при украинских властях землю вообще невозможно было получить. А теперь вот вроде как они не знают.
Это вполне крымская ситуация. Земля дорогая, просто так ее раздавать никто не хочет. Уровень поддержки у структуры ПЦКП в Крыму был всегда низкий, поскольку население было настроено пророссийски в значительной части, а религиозное население уж точно было настроено пророссийски. Поэтому всегда дискуссионный вопрос, почему, собственно, им там должны были бесплатно дать самую землю, что они хотели в Евпатории, которая является туристическим центром, с этого храма получить. Скорее можно говорить о меркантильных расчетах, которые не были удовлетворены там должным образом. Но действительно, ПЦКП испытывала в Юго-Восточной Украине различные проблемы и так очень медленно набирала силу за последние полтора десятилетия. В середине 90-х там структуру ПЦКП практически не было. Сейчас они где-то там достигают по разным регионам где-то от 15 до 30% от численности приходов в Московской Патриархии. Но при этом мне абсолютно непонятно, вот эти приходы живые или неживые, то есть как бы они зарегистрированы административно, или там есть реальные верующие, которые туда ходят. Это одно дело, когда у нас есть община в 50 человек, которые там молятся и мешают. А другое дело, когда есть некий священник, жалующийся на проблемы, и совершенно непонятно, есть ли за ним кто-либо, кроме него самого и его финансовых интересов.
Степень близости Русской Православной Церкви и российских властей, имеется в виду на территории России, она общеизвестна, эта степень близости довольно высока. Как вы думаете, вот этот факт, он скажется как-то на том, как будет дело обстоять с православием, с различными церквями именно в Крыму?
Ситуация там, на мой взгляд, довольно однозначная. Все украинские структуры будут из Крыма вышвырнуты легальными или нелегальными, незаконными способами, потому что там, кроме ПЦКП, существует еще структура Украинской греко-католической церкви, там священников, которые вынудили в какой-то момент всех уехать из Крыма, а сейчас, по-моему, кто-то сумел вернуться. Но в любом случае это как бы довольно маргинальная религиозная община для самого Крыма. Другая, более интересная ситуация складывается, собственно, с приходами Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, поскольку Крымская митрополия осталась в составе Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Да? Здесь значительная часть священников, в принципе, украинские патриоты или, во всяком случае, симпатии относятся к Украине и являются уроженцами Западной Украины. И здесь интересно, как будет проходить процесс вытеснения вот этого всего духовенства и потом переподчинения епархии Москве. Пока этот процесс зависший и, собственно, как бы наиболее, ну, я не знаю, общественно значимый процесс с этой точки зрения будет как раз связан с формацией вот этой вот реально крупной и значимой епархии.
В эфире «Радио Свобода» был научный сотрудник Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете Николай Митрохин.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. В городе Пешавар на северо-западе Пакистана 16 декабря утром по местному времени талибы убили и захватили в заложники сотни учеников средней школы и военного колледжа, расположенных в одном здании, находящемся под управлением армии. Погибли не менее 130 человек, в основном дети. Возможно, жертв впоследствии окажется много больше, рассказывает мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Как сообщил глава администрации пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, столицей которой является Пешавар, Первез Хаттак, талибы атаковали школу утром во время уроков.
Сегодня в 10 часов утра или в половине 11 от 8 до 10 террористов ворвались в государственную школу и колледж армии и открыли беспорядочный огонь. На данный момент известно о более чем 120 убитых детях, около 80 были ранены. Все больницы города переведены в состояние повышенной готовности.
Вот что рассказывает один из учеников школы по имени Ибад, которому чудом удалось спастись.
Было около половины 11, когда полковник позвал нас в класс на занятие по оказанию первой помощи. Когда мы вошли, раздались выстрелы, и боевики ворвались в класс. Они многих убили, я видел 40-50 убитых перед собой. Они также выстрелили в полковника. Раздавались взрывы гранат. Я видел 4 или 5 боевиков, одетых в черную одежду.
Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф прибыл в Пешавар, чтобы лично следить за развитием событий. Он назвал случившееся национальной трагедией, виновниками которой стали варвары. Как сообщают врачи пешаварских больниц, многие раненые находятся в критическом состоянии, поэтому число жертв нападения может увеличиться. По словам одного из учителей захваченной школы, армейские подразделения появились на месте событий через полчаса после атаки талибов и окружили здание. В операции по спасению заложников участвовали вертолеты и подразделения спецназа. Педагог рассказывает, что присутствовал на экзамене, когда раздались первые выстрелы, и террористы стали убивать учеников одного за другим. Талибы официально взяли на себя ответственность за нападение. Это подтвердил их представитель Мухаммад Умар Харсани, позвонивший в бюро пакистанской службы «Радио Свобода» и офисы других средств массовой информации. По его словам, группе «шахидов» было дано задание не причинять вреда детям, а действовать только против военнослужащих. По предварительным данным, нападавших на школу в Пешаваре было 6. Эта атака, заявил Харсани, является ответом на боевые операции пакистанской армии против талибов в Северном Вазиристане, одном из так называемых агентств региона, сегодня называющегося федерально управляемыми племенными территориями. Широкомасштабное наступление против боевиков началось здесь в июне 2014 года. По официальным данным, за это время были уничтожены более 1100 экстремистов, напомнил сегодня один из представителей армии.
Мы сурово осуждаем сегодняшнее нападение террористов на школы в Пешаваре и заверяем, что боевые операции против них будут продолжаться во всем регионе. То, что произошло в Пешаваре сегодня, преступление против ислама и против человечности.
Представитель талибов Умар Харсани подчеркнул, что школа, которая спонсируется и управляется пакистанской армией, была выбрана для нападения специально, так как там учатся в основном дети военнослужащих. Теракт в Пешаваре стал одним из самых кровавых в истории всех нападений на школы во всем мире, и его уже сравнивают с захватом школы в Беслане в сентябре 2004 года, когда были убиты более 330 человек, большинство из них также дети. Международные правозащитные организации ранее не раз заявляли, что школы и колледжи в Пакистане, в первую очередь школы для девушек, являются для пакистанских талибов удобными мишенями для вооруженных нападений. Талибы оправдывают свои действия тем, что школы стали рассадниками западного декаданса и антиисламских учений. Лауреат Нобелевской премии мира этого года Малала Юсафзай, которая была ранена талибами в голову, выступала именно за право девушек в Пакистане получать образование. С 2009 года, по официальным данным, нападениям, часто с применением взрывных устройств, подверглись более 1000 школ на севере и северо-западе Пакистана, в основном государственных. Очень часто жертвами покушений в стране становятся учителя.
Рассказывал Александр Гостев. Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Компания Google закрывает свою техническую службу в России и переводит программистов в офисы компании в других странах. Официальные заявления компании никак не объясняют это решение. Но, например, агентство Bloomberg связывает происходящее с недавно принятым в России законом, который обязывает иностранные технологические компании хранить данные россиян только на серверах, размещенных на территории России. Тему продолжит научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин.
Речь не идет о полном закрытии российских представительств Google. Неинженерные подразделения компании продолжат работу. Пресс-служба компании, как и обычно в таких случаях, не раскрывает мотивации принятого решения. Однако можно вспомнить, что закрытие региональных офисов и переводы инженерных подразделений регулярно случались и ранее. Иногда, как в случае с Китаем, поводом было растущее давление на бизнес-компании со стороны властей. В то же время Google осуществлял перевод инженерных подразделений из Финляндии, Швеции и Норвегии просто в рамках изменения внутренней структуры компании. Высокая мобильность кадров внутри Google, особенно сильных инженеров, хорошо известна. Например, практически все программисты, пришедшие на работу в только что открывшийся московский офис Google в 2006 году, сейчас работают в подразделениях за границей. Блогер и интернет-аналитик Антон Носик считает, что перевод разработчиков страны в страну является для компании Google методом управления рисками.
Вот если бы это Россия, допустим, решил бы уйти Microsoft, тут как бы я бы скреб бы долго в голове. Но что касается компании Google, она чудовищно интернационализирована. Именно я имею в виду разработку. В разработке любого продукта Google принимают участие одновременно офисы московские, цюрихские, тель-авивские, калифорнийские, нью-йоркские, амстердамские. Как бы в отличие от маркетинга, который специфичен для каждой отдельно взятой страны, все остальное это как бы некоторый такой межграничный колхоз. И в рамках этого колхоза, в общем-то, и до сегодняшнего дня происходило довольно серьезное перемещение сотрудников российских отделов разработки Гугла в европейские, в американские. То есть, по большому счету, это может быть обусловлено их внутренними обстоятельствами. У ведения бизнеса в любой стране есть цена, в частности, у ведения бизнеса иностранцами. И то, что происходит в России в последние полгода, эту цену очень сильно повышает. Обстановка к зарубежным компаниям, в частности, к американским компаниям, достаточно недружественная. Вы знаете, что происходит, например, с визами. Предпринимаются именно вот в жанре бандитского наезда, нападения на иностранцев, которые десятилетиями ездили в Россию на пару дней по туристической визе, сейчас их арестовывают, доставляют в суды, возбуждают дела по поводу того, что если они приехали для того, чтобы провести деловой разговор, то виза должна была быть у них не туристическая, а бизнес. Это просто один пример того, как у нас искусственно оформляется, я не знаю, сталкивался ли с этим Google, но я думаю, что это не единственное, как наши чиновники пытаются выслужить рабочую звездочку на погонах, борясь с американской угрозой. С этим сталкиваются американские университеты, некоммерческие организации, партнерские программы, музыканты. Трудно себе представить, что все это не сталкивался Google. А у них, как я вам уже сказал, команды международные, сложности с встречаться специалистам, инженерам Google между собой, они серьезно затрагивают бизнес-компании.
Сказал Антон Носик. На решение Google могли повлиять и новые российские законы, ограничивающие свободу в интернете. Например, это принятый в сентябре Государственной Думы закон, согласно которому с 1 сентября 2015 года иностранные компании обязаны хранить информацию о своих российских пользователях исключительно на серверах, расположенных на территории России. Иван Засурский, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ, считает, что дело не в одном конкретном законе, а в общей непредсказуемости действий российских законодателей.
Как бы, наверное, естественно, в той ситуации, которая развивается, что американские компании не очень хотят развивать инженерные подразделения на территории России. К сожалению, вот у нас остается с точки зрения взаимодействия в основном сфера, которую можно назвать изменениями климата, экология. Вот я думаю, в этой сфере мы еще можем взаимодействовать продуктивно. И то это вопрос. Ну, сейчас, видите, как бы эпоха такого паранойи, всякой связанной с технологиями тоже. Возможно, у американских спецслужб возникли вопросы в отношении к той технологии, которая разрабатывается в России. Может быть, это какое-то требование власти, я не знаю. Может быть, это просто понимание того, что сейчас политическая ситуация неподходящая. А может быть, это просто ощущение, что гораздо лучше будет вытащить отсюда как бы всех интересных людей, чем здесь их держать в условиях, когда есть непредсказуемое какое-то законодательное регулирование. Это такое вот работа с рисками.
Вы думаете, есть прямая связь с законом о хранении персональных данных на серверах в России, который входит в силу в следующем году?
Ну, и со всеми остальными, может быть, законами тоже. Их же много. Понимаете, они все, в общем, так или иначе работают на создание такой атмосферы непредсказуемого законодательного инициативы. Они все идут без обсуждения большого. По большому счету, не всегда сюрприз для рынка, по крайней мере, так воспринимается. Поэтому людям бывает сложно, конечно, все понимать. Но вот именно по поводу инженерных подразделений и закона о персональных данных, я вам честно скажу, я не уверен, что здесь есть прямая связь. Хотя косвенная, безусловно, то есть Если мы больше не союзники в таком как бы виде, как мы были с Америкой, ну, может быть, действительно мир становится менее таким глобальным в этом смысле. И американские компании могут, я не знаю, там, большим гораздо смыслом рассматривать ситуацию перетаскивания как бы ключевых талантов и кадров к себе, чем создание здесь какой-то базы. Это логично. Но я не знаю, так это или нет, это просто мои какие-то соображения. Я, вы знаете, в Гугле не работаю, я не знаю, почему они это делают.
Сказал Иван Засурский. Google стал третьей крупной IT-компанией, ликвидирующей российские инженерные подразделения в последние месяцы. В сентябре о закрытии своего российского офиса сообщила компания Adobe. В ноябре стало известно о переводе из России групп разработчиков Microsoft, работающих над приложением Skype. Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
Слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода». Итоги дня начнется в 20 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.